Критиковать вслух Сталина сегодня почти уже дурной тон, признак того, что ты гнилой либерал. Критиковать же Ленина почти правило хорошего тона. Чуть что у нас наперекосяк идет, сразу на Ленина валят. Смысл ленинских предложений был предельно прост. Поддержать право украинцев на рідну мову, на свой театр, на свои периодические издания. Но вовсе не на отделение, о котором на минуточку Ленин ничего там не пишет. Если хотите говорить правду, говорите всю правду. А вот с этим вот «Ленин все испортил, а Сталин все починил» вам надо на фабрику комиксов для незатейливых читателей, которые свою недостачу знаний хотят подкрепить вашей недостачей профессиональной совести. Есть такая расхожая нынче тема, говоря о советском периоде, объявлять, что вот Ленин был разрушителем, а Сталин все переделал, стал созидателем, императором и вновь начал строить Великую Россию. Сталин сегодня по факту почти уже легализован отчасти и нашим президентом, и весомой частью политической элиты, и в учебниках истории про него уже пишут как про эффективного менеджера. Никита Сергеевич Михалков, кто бы мог подумать, дважды зачитывал в Бесогоне мое письмо товарищу Сталину. Ряд священнослужителей даже прямо дают генералиссимусу должное. Критиковать вслух Сталина сегодня почти уже дурной тон, признак того, что ты гнилой либерал. Критиковать же Ленина почти правило хорошего тона. Чуть что у нас наперекосяк идет, сразу на Ленина валят. Это, мол, он нам все испортил, приходится исправлять. Поэтому Сталина комическими ухищрениями уводят из-под удара, сваливая все страшное, дурное и неприятное, характерное для советской эпохи, на его предшественника. Что тут не так? Да все тут не так. Берем самое первое в ушах навязшее. Ленин – революционер, а Сталин, мол, государственный строитель. Слушайте, ну хватит уже этих смешных противопоставлений. Сталин был, безусловно, профессиональным революционером, не вылезавшим из ссылок и тюрем, убежденным, непримиримым наследником декабристов, Чернышевского, народовольцев, виднейшим большевиком. И поэтому, когда наши пропагандисты задорного разгона говорят про Ленина как про Навального, им не мешало бы хоть раз в жизни взять и сменить фамилию Ленин на Сталин и посмотреть, как это прозвучит, как на них посмотрят окружающие. Будет ли это столь же удачная реприза? Ну, давайте попробуем вместе. Ну-ка, набрали воздуха и сказали: «Навальный – Сталин нашего времени». Смешно, да? Вы сразу какими-то идиотами выглядите, правда? Ну так я скажу вам, что фраза «Навальный и Ленин нашего времени» такая же бредовая, стыдная, алогичная, неразумная. На самом деле Навальный – ставленник и голос либерально-западнической буржуазии, рыночник, националист, антисоветчик и находится в политическом спектре ровно на противоположном полюсе от Ленина и от Сталина. Раз за разом повторяют, что Ленин выступил якобы за поражение царской России, вычленяя из утверждения основное. Ленин выступал за поражение всех, подчеркиваю, сразу всех империалистических игроков, за немедленный мир и выход России из этой военной игры без аннексий и контрибуций. То есть, учитывая то, что Россия к тому моменту потеряла часть своей территории, он выступал за мир и за возврат утерянных России территорий. С этим можно сколько угодно и вполне себе бестолково спорить, но, как бы то ни было, Сталин на тот момент являлся ближайшим ленинским соратником и подельником. Советские фильмы сталинского времени, «Ленин в октябре» там и прочие, в сущности, не особенно преувеличивали участие чудесного грузина в революции наряду с Троцким, Дзержинским, Калининым. Сталин был одним из главных организаторов переворота и захвата власти в 1917 году. И ленинские декреты о мире, как и все иные ленинские предложения, Сталин воспринимал как великое благо. Сталин в не меньшей, чем Ленин, степени нес ответственность за все события гражданской и за сопутствующие ей разнообразные кровавые эксцессы. Сталин – виднейший организатор работы по созданию советского государства. Наряду с Рыковым, Троцким, Дзержинским Сталин являлся крупнейшим партийным руководителем периода ленинского правления. А то получается какая-то, прости господи, блажь. Пока Ленин якобы разрушал Россию, Сталин где-то в углу, пригорюнившись, сидел и очень страдал, ждал, когда ему можно будет взять и, наконец, Россию заново спасти. Он не страдал. Он доводил до ума свою почти уже сбывшуюся мечту. Плод своей работы, своих страданий, своих интеллектуальных поисков строил первую в мире социалистическую страну. Лепил ее с Лениным в четыре руки, ну и с другими своими товарищами. Сталин – основной, главный, убежденный создатель ленинского культа не только в России, но и в мире. Мавзолей – это сталинская идея. Троцкий, кстати, был против. Чем же Ленин был так дорог Сталину? Назовем несколько основных направлений ленинской мысли, которые были продолжены Сталином и которые, более того, и стали основой сталинской политики. Во-первых, ленинский план ГЭЛРО – государственный план развития электроэнергетической отрасли. Он лег в основу сталинской индустриализации. ГЭЛРО – ленинское детище. Индустриализация выросла из ГЭЛРО. Во-вторых, создавая колхозы, Сталин воплощал в жизнь ленинский кооперативный план. Это Ленин изложил более чем конкретные пути, формы и методы социалистического переустройства сельского хозяйства. В-третьих, в той или иной форме принятое теперь в самых развитых капиталистических странах государственное планирование впервые разработал Сталин в Советском Союзе. Когда нам либералы и монархисты бесконечно втирают, что в Китае и во всех остальных социалистических странах не социализм, потому что там рынок, с тем же успехом можно отвечать, что в США или в Японии не капитализм, потому что там рынок регулируемый. А государственное планирование, особенно в кризисные моменты, давлеет над любыми рыночными инструментами, которые тут же прячут в шкаф под замок. Но ведь это Ленин научно обосновал необходимость плановой экономики. В феврале 1921 года Ленин подписал разработанный им же декрет о создании центрального планирующего органа – Госплана. Оттуда и выросла плановая экономика, сталинская в том числе. В-четвертых, создание Красной Армии, сломавшей хребет фашизму впоследствии, безусловная заслуга Ленина, хотя не только его. Но это Ленин дал научное обоснование военной доктрине молодого советского государства, проделал колоссальную работу по обобщению опыта войн и восстаний, проштудировав около 200 книг по истории военного искусства. Созданная Лениным и его соратниками армия совершила немыслимое уже тогда. Уничтожила украинский сепаратизм, а также победила практически все прочие кавказские, закавказские, азиатские, сибирские, дальневосточные сепаратизмы, разгромив, помимо того, Колчака, Миллера, Деникина, Врангеля и выгнав прочь всевозможных белогвардейских союзников с неистовой страстью, занимавшихся разграблением России. В-пятых, те беспрецедентные плоды, что дала советская культура в конце 30-х годов, когда страна вошла в самую страшную войну, имея мирового уровня кинематограф, театр, живопись, литературу, симфоническую музыку и массовую песню, в полной мере заложены именно Лениным. Уже в самом начале 20-х годов Москва, столица молодого государства, только что вышедшего из жуткой и разрушительной гражданской войны, была переполнена общежитиями, где получавшие стипендии студенты из числа пролетарской и крестьянской молодежи начали обучаться, по сути, барским наукам, всем видам искусства. И ведь выучились и удивили весь мир. А контрразведка мирового уровня, которая была создана уже к началу 20-х годов и блистательно работала, совершая, кстати, уничтожение физическое врагов советской власти за пределами страны, задолго до подобной сталинской практики. И на сегодня последнее. Это Ленин запустил по всему миру антиколониальные процессы, которые обрушили практически все основные империи, в том числе и османскую, и французскую, и итальянскую, и британскую, и так далее. Ленин эти процессы начал, Сталин продолжил, и они дали впоследствии результаты. Какие? Да самые элементарные, какие мы сегодня пожинаем с вами. Все те страны, что съезжались недавно на африканские, латиноамериканские саммиты, они и есть порождение советского проекта и его антиколониальной политики, запущенной в 1917 году. О чем, подчеркиваю, они сами отлично помнят. Отлично помнят и ценят, отсчитывая именно от этой даты 1917 года свою национальную свободу. Теперь для простоты осознания и усвоения пройдемся по тезисам, которые чаще всего используют люди, желающие возвеличить Сталина за счет принижения Ленина. Первое. Ленин хотел мировой революции, а Сталин начал строить Красную империю. Тезис о построении социализма в отдельно взятой стране – это ленинский тезис. Сталин, как и Ленин, никаких империй, строго говоря, не строил, но последовательно возводил очень большое государство рабочих и крестьян. Однако и тезис о том, что первому социалистическому государству в мире нужны максимально большие территории, это тоже ленинский тезис, причем еще дореволюционный. В знаменитой ленинской статье 14 года о национальной гордости великороссов, на которую часто ссылаются противники Ленина, об этом сказано прямым текстом. Сначала Ленин говорит: «Чуждо ли нам, великоросским сознательным пролетариям, чувство национальной гордости? Конечно, нет, мы любим свой язык и свою родину». Затем Ленин говорит: «Мы полны чувства национальной гордости, и именно поэтому мы особенно ненавидим наше рабское настоящее, когда те же помещики, спошествуемые капиталистами, ведут нас на войну, чтобы душить Польшу и Украину, чтобы давить демократические движения в Персии и в Китае». В этом месте наши оппоненты начинают кричать: «Вот видите, он уже в 1914 году хотел дать свободу Украине и Польше». Нет. Упомянутые Лениным Персия и Китай дают его высказыванию совершенно иное звучание. Сейчас мы объясним, какое. Запуская движение великих антиколониальных процессов, Ленин по факту просто не мог, как трезвый политик, сказать: давайте освободим Китай, поможем Персии, а также народам Африки, Латинской Америки и так далее и тому подобное. Однако про тех, кого так или иначе держит в узде сама царская Россия, мрачно смолчать. Вы, мол, нам про наши дела не напоминайте, потому что здесь мы кого хотим, того и угнетаем, и это не ваше китайское или африканское дело. Смысл ленинских предложений был предельно прост – поддержать право украинцев на рідну мову, на свой театр, на свои периодические издания. Но вовсе не на отделение, о котором на минуточку Ленин ничего там не пишет. Напротив, в той же статье он четко, внимание, артикулирует следующее. «Мы вовсе не сторонники непременно маленьких наций. Мы, безусловно, при прочих равных условиях за централизацию и против мещанского идеала федеративных отношений». То есть, еще раз, революция еще не случилась, но Ленин уже недвусмысленно в 1914 году сообщает: «Право на язык и культуру мы вам дадим, но жить вы будете в централизованном государстве, а все эти ваши мещанские сепаратистские идеалы вы оставьте при себе». Так говорил Ленин, перечитайте трезвыми глазами наконец. Обещанные в 1914 году он и сделал с Украиной, загнав ее к 1920 году в централизованное государство, полностью подчиненное Москве. Ровно то же самое сделал бы он и с Польшей, о чем есть прямые доказательства, а именно стенограмма заседания, где Ленин прямым текстом настаивает на взятии Варшавы и возвращении Польши под власть Москвы. Жаль, ленинские планы поломало военное поражение наступавшего на Варшаву Тухачевского. Помимо Польской Советской Республики, Ленин собирался присоединить еще и Персию, инициировав поход на Иран. Следуем дальше. Вот говорят, тысячу раз уже прочитал я в социальных сетях по поводу и без повода. Ленин разделил страну на республики, а Сталин был против. Но читаем интервью Сталина газете «Правда» от 18 ноября 1922 года. Ответ на вопрос о форме объединение республик в единый союз. Сталин, цитирую, «характер объединения должен быть добровольным, исключительно добровольным, составлением за каждой национальной республикой права выхода из состава Союза». Конец цитаты. Так говорит Сталин в 1922 году. Чтобы перестать этот довод повторять, надо на минуту вспомнить, что у Сталина с определенного времени была абсолютная власть. Если бы он был против ленинских норм общежития, он точно мог их отменить, а не создавать еще и Прибалтийские республики, и Казахстанскую ССР. То есть он мог бы не заниматься ровно тем же самым, что и Ленин, но от чего-то именно этим он и занимался. Ну и чего тогда долбить с этим вот «Сталин был против»? Сталин, что ли, был против, а потом забыл, что он был против? Здесь вот еще что важно помнить и понять. Сейчас часто повторяют, не нужно никаких республик было делать, надо было оставить русские губернии, как при царях. Это и сейчас воспринимается, знаете, диковато. А тогда и вовсе неизбежно воспринималось бы как унтерпришебеевщина, как скотство и шовинизм. Вы, мол, как хотите, грязные инородцы, но никто из нашей свободной страны не имеет права выходить ни за что. Живите в русских губерниях и не рыпайтесь. Но процессы национального освобождения тогда назрели уже по всей планете, республики уже в Европе создавались на бешеных скоростях. И народы России, они тоже, знаете, не в мрачном подвале сидели. Они были в курсе, они тоже хотели жить с ощущением национального достоинства. Какого черта вы им в этом отказываете? Что это за риторика такая вообще? Вы что, рабовладельцы? Вы только вообразите себе на минуту, что сегодня США или там Турция, да кто угодно, выступит с подобным же заявлением, что никто и дернуться не смеет, кто под их протекторатом находится. Как вы на это посмотрите? Вам же это не понравится? Когда Грузия также говорит про абхазские и осетинские народы, что они должны быть грузинскими губерниями, вам кажется это симпатичным или, напротив, отвратительным? Ну вот и народам России это показалось бы тогда столь же подлым и унизительным. Не поверите, но они тоже имели право голоса. Ленин же ставил максимально высокую планку – строить такую государственность, где будет выгодно жить, а не сажать целые народы на цепь. Но эти банальные в сущности вещи от чего-то нынче никто не хочет брать во внимание. А вот Сталин их принял. Он это понял осознанно и последовательно. Что до ленинской бомбы, ее давно пора переименовать в ленинский цемент. Когда, напомню, Советский Союз хотели распустить, подавляющее количество населения страны высказалось против распуска Советского Союза. Бомба ленинская, так называемая, не взорвалась. Тогда Ельцин просто выгнал ленинские и сталинские республики из нашего общего дома. Идем дальше. Третье. Ленин исповедовал интернационализм, а Сталин совершил накануне Отечественной войны правый русский поворот. Интернационализм, на самом деле, это в конечном итоге просто дружба народов. Это умение ладить с соседями, умение быть солидарными с трудящимися других стран. Потому что если трудящиеся всего мира не солидарны друг с другом, тогда в решении своих финансовых, беспринципных, безнравственных вопросов становятся солидарны денежные мешки. Так что хватит тут этим страшным словом «интернационализм» пугать людей. Финансовый глобализм оказался куда страшнее. Что до Ленина и Сталина, интернационализм они исповедовали оба. Но на самом деле правый русский поворот был впервые совершен еще в 1920 году, когда началась Советско-Польская война, и в советской прессе прямо начали обращаться к великодержавному русскому духу, призывая вспомнить прежние победы русского оружия. Именно это, в числе прочего, и привело в ряды Красной Армии огромное количество бывших царских офицеров. Русская тема уже в ленинские годы существовала вполне легально и даже конкурировала с пролетарской интернациональной. Существовала и при Ленине имела сильнейшие позиции русская правая патриотическая литературная партия. Это Валерий Брюсов и Александр Блок, поэты Есенинского круга и сам Сергей Есенин. Это журнал «Красная новь». Это начавший сотрудничать с советской властью, а затем и вернувшийся в Советскую Россию Алексей Николаевич Толстой. Что до крайне левых, то Ленин как раз держался от них на дистанции. Для него даже Маяковский был слишком радикален, слишком чрезмерно лев. На воинствующую левацкую пролетарскую литературу Ленин и вовсе смотрел с, мягко говоря, изумлением. Следуем дальше. Четвертое утверждение. Ленин собрал банду русофобов, а Сталин уничтожил всю Ленинскую гвардию. Никаких гвардий на самом деле у Ленина не было и быть не могло. Но если использовать это не слишком удачное словосочетание, следует помнить вот что. Сталин, Дзержинский, Подвойский, Калинин, братья Бонч-Бруевичи, Луначарский, да даже и Ворошилов с Молотовым – это и есть ленинская гвардия. Ленин по факту сам и определил Сталина своим преемником. Публичные процессы над вчерашними соратниками, эсерами, анархистами и так далее – это не сталинские, а ленинские, унаследованные Сталиным, ноу-хау. Это Ленин неустанно боролся то с левыми, то с правыми перегибами, и Сталин продолжил эту борьбу, причем используя примерно ту же фразеологию. Не говоря о том, что сталинские чистки, например, в НКВД или в рабоче-крестьянской Красной Армии, коснулись по большей части никак не ленинских, а как раз собственных сталинских выдвиженцев. Сам выдвинул, сам и зачистил. Ежов и Фриновский, что ли, ленинская гвардия, создатели ГУЛАГа, что ли, ленинской гвардии, Ленин и фамилии этих не знал. Что до Троцкого, Зиновьева, Каменева, относись их к числу Ленинской гвардии, пометуя о жесточайших конфликтах Ленина со всеми вышеназванными, как минимум спорно. Впервые, между прочим, Зиновьева и Каменева исключить из партии требовал не Сталин, а Ленин в 1917 году как раз. Сталин тогда скорее занимал примирительные позиции. Пятое. Ленин боролся с великорусским шовинизмом, ненавидел русских, а Сталин развернул идеологию в сторону русской державности. И Ленин, и Сталин, создавая огромное централизованное государство на уровне риторическом, оттоптались и отыгрались на великорусском шовинизме. Да, имея при этом одну элементарную цель. Им надо было заманить в состав страны сотни расползавшихся наций. На дорогие и сложные уговоры времени не было, поэтому был выдвинут простейший тезис. Мы больше не позволим черносотенцам, великорусским шовинистам и ксенофобам всех мастей унижать ваши народы. У нас в советском государстве все будут равны. На долгие и сложные уговоры времени не было. И сотни наций откликнулись и поверили. Если бы Ленин и Сталин были не дальновидными политиками, а, скажем, древними иудеями, одержимыми идеей моноэтничного государства, где все иные народности должны знать свое место, так как эти народы, в отличие от русских, отсталые меньшинства, советские вожди получили бы Рязанскую, Тульскую и Владимирскую области в управлении, а не одну шестую часть планеты. Тем не менее, следует помнить, что при Ленине идеологи почвенничества и красного империализма, в том числе национал-большевизма, как мы уже упоминали, жили, писали, публиковались. У Ленина в домашней библиотеке были сборники поэта, скажем, Николая Клюева и прочих основных крестьянских русофильствующих поэтов. И книги их в ленинской России выходили одна за другой. Увы, именно при Сталине вся эта генерация была физически истреблена. Поэты Клюев, Клычков Сергей, Петр Орешин и так далее, идеолог национал-большевизма Николай Устрялов, все они были расстреляны. Учил ли Ленин этому Сталина, вопрос открытый? Конечно же, нет. Впрочем, и на вопрос, отдавал ли Сталин личные приказы репрессировать Клюева, Клычкова, Орешина или Устрялова, мы тоже ответим отрицательно. Нет, не отдавал. А вы все про Ленина тут рассказываете. Есть куда более интересные темы для обсуждения в контексте борьбы с великорусским шовинизмом. В России сегодня национальных автономий и республик почти так же густ, как при Ленине. Не хотите это обсудить в столь же беспощадных выражениях? Поставить действующему президенту на вид, как вы Ленину ставите, что национальных князей вместе с их княжествами и с их народами пора переселить из республик в, как вы это называете, обычные русские губернии? Нет, не будете этого говорить сегодня вслух? А как странно. Оказывается, ваша принципиальность имеет зримые пределы и обращена не в будущее, а в прошлое. Далее. Шестое. Ленин украинизировал русское население, малороссийских губерний, а Сталин проблему расхлебывал. Да, действительно, ряд сознательных процессов начался уже в ленинские времена. Сказывалась инерция гражданской войны и обещание украинским товарищам не забыть про украинский вопрос. Однако полномасштабная и плановая государственная украинизация стартовала в 1927 году, после смерти Ленина. Впрочем, к 1932 году стало понятно, что процесс этот приносит результаты вредные, украинизацию начали замораживать, а в 1937-38 годах самые ретивые украинизаторы были ликвидированы физически. То есть, по факту, насильственно украинизировал население Украинской Советской Республики не столько Ленин, сколько Сталин. Но и Сталин же этот процесс в целом прекратил. На этом пока остановимся. Данный перечень можно продолжить, но суть и так ясна. Если хотите говорить правду, говорите всю правду. А вот с этим вот «Ленин все испортил, а Сталин все починил» вам надо на фабрику комиксов для незатейливых читателей, которые свою недостачу знаний хотят подкрепить вашей недостачей профессиональной совести. Напоследок напомню, что сам Сталин говорил о Ленине. Процитирую сталинскую речь 1937 года. 13 лет прошло со дня смерти Ленина. И каких лет огромных, насыщенных, страшных, деятельных. В стране уже существует полноценный культ Сталина, и он мог бы уже не столь очевидным образом возносить своего учителя. Но нет. Сталин говорит, народ должен требовать от своих депутатов, чтобы они были такими же ясными и определенными, имеется в виду в своем мышлении, как Ленин. Это пункт первый. Пункт второй. Чтобы они были такими же бесстрашными в бою и беспощадными к врагам, как Ленин, говорит Сталин. Пункт третий. Чтобы они были свободны от всякой паники, от всякого подобия паники, когда дело начинает осложняться, как был свободен Ленин, так говорил Сталин. Сталин, напомним, видел, какую выдержку являл Ленин в 1918, 19, 20 годах, когда не раз казалось, Советской Республике осталось жить 2-3 дня. С каким спокойствием Ленин принимал решения и не давал соратникам пасть духом. Именно к этому опыту, уверенно, обратился Сталин в страшные дни 22, 23, 24 июня 1941 года и в те дни, когда немцы были под Москвой. Пункт четвертый, цитируем Сталина, «Чтобы они, избранники народа, были также мудры и неторопливы при решении сложных вопросов, где нужна всесторонняя ориентация и всесторонний учет всех плюсов и минусов, каким был Ленин». И пункт пятый, слушайте внимательно, что сказал Сталин, «Чтобы народные избранники также любили свой народ, как любил его Ленин». Это, собственно, ровно то, что стоит помнить, когда кто-нибудь в вашем присутствии постарается противопоставлять Ленина и Сталина. Впрочем, добавим еще одно. Сталин, как мы знаем, имел духовное образование и наверняка знал сказанное в Священном Писании. Цитирую. «Ибо у вас должны быть те же чувствования, что и в Иисусе Христе». Или в современном русском переводе «Пусть мысли и чувства будут у вас те же, как у Иисуса Христа». И Сталин, говоря о Ленине, апеллировал, уверен, к этой фразе. И если вы находите в этом богохульство, то это к Сталину претензии, конечно. Как я думаю, он просто был втайне уверен, что у него с его учителем имеется непомерная, великая цель, и посему заручался ленинской поддержкой, продолжая свой путь, и от соратников своих прямым текстом требовал того же – читать Ленина, учиться у Ленина, быть последовательным и несгибаемым, как Ленин. Это не я говорю, это Сталин так говорил. Помню, сидел однажды в компании одного социального философа, которого вы, скорее всего, знаете, и одного великого русского режиссера, которого вы знаете наверняка. И об этом вот мы и заговорили, о попытке противопоставлять Сталина и Ленина в наши дни. Тут и была произнесена не мной эта фраза «Сталин – это Ленин 20 лет спустя». И я, конечно же, в целом согласился со своими собеседниками. Они старше меня и умнее меня. А старших надо слушать.